Здравствуйте. Сегодня мы вновь встречаемся с протоиереем Андреем Алексеевым, настоятелем храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами в прошлый раз разговаривали о вашем становлении и о педагогической деятельности. А сейчас хотелось бы поговорить об воплощении всего этого в вашем приходе, в замечательном приходе. Вот смотришь на карту Google, извините за это слово, и видишь издалека, как будто бы из космоса, какое-то огромное пространство, которое совсем недавно было пустынью какой-то, да, какое-то было пустое место. Оно облагорожено, здесь какие-то постройки, стоит замечательный храм. Известно, что вокруг этого теплится какая-то большая жизнь, очень много детей. У вас одна из самых интересных воскресных школ, а вас пишут, записывают беседы с вами на эту тему. И вот это очень интересует многих. Почему и как? А я бы хотел с вами поговорить как раз на тему воскресной школы. На мой взгляд, помните, мы с вами говорили, что в XIX веке воскресной школы почти не было, потому что государство занималось духовным православным образованием. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Закон Божий преподавался во всех школах. Сейчас у нас духовное возрождение в церкви возможно благодаря воскресным школам. Если церковь думает о будущем, она должна думать в первую очередь даже не о помещениях, даже не о зданиях, а о людях, естественно, потому что церковь – это люди. То есть она должна думать о детях. Вот они придут на смену нам, какие будут они, какие будут православные в ближайшем будущем и даже в далеком, какова будет православная церковь. Правильно ли я рассуждаю на тему о том, что воскресная школа сейчас при храме – это самое важное в нашей воспитательной духовной жизни?
Вы правы, потому что перед нами будущее. И будущее не только здесь, но и в иной реальности. И наши знания, приобретенные в этой области, нам пригодятся не только здесь, но и там. Поэтому, конечно, я согласен с вами.
То есть для церкви важна смена поколений, да, так сказать?
Вы знаете, но если рассуждать в эту сторону, она, конечно, важна, только нам нужно понять, что мы – это часть церкви. Вот это очень важная составляющая. Я смотрю на происходящее здесь на приходе, и с самого начала это продолжающееся чудо. Ты пришел без малого 3 года назад сюда вместе с теми людьми, кто имел желание идти за Христом. И начав с этого забора покрашенного за несколько часов, и начав с того, что мы стали утопать в этом болоте, которым стало это поле, продолжается то чудо, в котором все мы живем. Чудо того, как Господь созидает здесь некий центр, маленький центр. Не огромный. Мне духовник сказал как-то, ты не смотри в масштабах большой страны, ты посмотри, что ты можешь сделать на своей маленькой родине. И вы знаете, я смотрю на происходящее здесь и вижу людей неравнодушных, состоявшихся в жизни на разных поприщах. Это и люди из мира театра и кино, это люди из мира науки, из мира спорта, это люди из мира бизнеса, это люди из мира политики, это люди из мира и сферы образования, неравнодушные, готовые отдавать себя, свои силы, свои средства. Здесь ни копейки бюджетных средств. Здесь сейчас воскресная школа, где есть театр, где сейчас разные направления. Это и за студия, и 2 футбольные команды, это и пейнтбольный клуб, это и разные предметы, безусловно, главные из которых – это вероучительные предметы. И это школа искусств. 3 хора, хореография, различные классы по разным инструментам, свой оркестр. Это чудо, в котором мы живем. Но вот что интересно, ты поражаешься тому, как Господь этот сценарий пишет. Ты только в малой степени можешь учиться его читать, но ты находишься в этом пространстве, это очень вдохновляет.
Thank you. Но меня интересует все-таки вопрос, связанный с воскресной школой. Вот когда деятели русской эмиграции 20 века уехали за рубеж, это были миллионы людей, которые не подчинились большевикам и с оружием в руках ушли за рубеж, и они создали там храмы, приходы, кадетские корпуса и школы, в том числе, в первую очередь, воскресные школы. И тогда для этих людей воскресная школа становилась местом спасения Родины, потому что где еще ребенок, который учился во французской школе, в американской школе или в английской, мог бы научиться православию и стать русским? Именно в воскресной. Является ли современная воскресная школа в нашей России таким местом? Ведь то, что вы перечислили, огромное количество кружков, там даже спорт, даже театр, не подменяет ли это обычную школу?
Вы знаете, вы очень правильно отметили, что в этом пространстве была возможность ощутить себя русским человеком. Вспомните, русский православный, пишет Федор Михайлович Достоевский, войти в те сферы деятельности при постепенном поступательном развитии личности человека, когда есть культура духовная, но нужно до нее дорасти человеку. Есть эстетическая, душевная сфера, есть сфера жизни физической культуры, да, где нужно тоже дать верное направление. Как важно, чтобы это совершалось там, где есть не только опыт в этом направлении работы, где есть многовековой опыт духовной жизни в той традиции церковной, в Священном Писании, преданий. Мы оттуда черпаем возможность напоить и накормить этим людей. Но степень готовности вкушать эту пищу, она различная. Вот почему различные сферы деятельности, и действительно на этом месте совершается чудо преображения человека. Входя сюда, в эту сферу, учится постепенно человек быть православным. Но как учится? Есть возможность чаще с ним общаться и на спортивной площадке, и на вечере музыки классической, и театральная сцена, и урок по музыке, и домоводство, и пинбольный манеж. Все это начинается с молитвы, все это сопряжено с необходимостью зайти на эту территорию, перекреститься, над чем-то задуматься и каким-то образом сделать очередной свой шаг в сторону того Бога, о котором можно только рассуждать. Да, мы с Ним, с Господом, должны общаться в любой день, и можем это делать на любом месте. Но вот этот Божий дом, который открывает свои двери, и его ступеньки этого дома, там тоже могут находиться и должны находиться наши дети. Поэтому здесь вот та сфера деятельности, где можно себя и почувствовать, и ощутить человеком, имеющим богатое прошлое, имеющим перспективное будущее и имеющим интересное настоящее.
Мы говорили с вами в прошлый раз о том, что есть разные формы педагогического воздействия. Да, формы и традиции, определенные даже методика. Но мне интересно, каким образом все-таки можно воздействовать на, например, ребенка в спортивной сфере. Вот играет ребенок в футбол. Знаете, знаменитый есть у Честертона, знаменитый персонаж отец Браун. Он когда-то написал «Похождения отца Брауна». Это знаменитый детектив, где священник вдруг становится человеком, который, как бы, скажем так, входит внезапно во все сферы жизни. И, в общем-то, ведет себя как достаточно светский человек, но при этом оставаясь очень глубоким, серьезным духовным наставником, мыслителем и так далее. Что может сделать священник с ребенком, который играет в футбол? Как? Вот просто объясните, мне это интересно.
15 лет занимаюсь этой темой и скажу словами одного из капитанов команд.
Так.
Звали его Кирилл. Он мне как-то сказал по прошествии нескольких лет нашего общения, когда он стал приходить в храм. Не всякий приходит в храм. Кто-то только начинает вот постепенно и через некоторые годы приходит. Есть и такие ребята. Совсем недавно пришли ребята, абсолютно, которые из светской команды пришли на наш чемпионат. И уже годы прошли, и они сюда приехали машину осветить. Mm-hmm. И с женой познакомить. Mm-hmm. Один из них. А другие приехали куличи осветить. По прошествии лет что-то осталось в их сердце. А этот юноша мне говорит: батюшка, я представить себе не мог никогда, что я со священником смогу заговорить. Это была какая-то пропасть. Я даже представить себе не мог, что это возможно. Вы знаете, есть возможность для диалога. Есть реальная жизнь, в которой ты находишься возле них, ты ближе к ним. И есть еще одна важная составляющая. Они хотят всего этого. Они готовы подчиниться определенным правилам. Дорогие мои, пока вы здесь находитесь, есть определенные правила. Дальше есть ребята, ведь приходят с улицы, есть только вливаются в эти команды. Мы же открываем для всех, но вы пришли сюда, дорогие мои, пока вы здесь, вот к этому так относиться, вот это вот здесь вот то-то, вот то-то, вот то-то. Дальше вы решаете сами, как вам быть. Но здесь давайте-ка с вами определимся, что сквернословие – это плохо, курить никто не выходит, это запрещено. Вот. Выйти из помещения можно, спросив благословения. Ух ты! Первое понятие. И дальше совершается молебен и слово священника о чем-то. Ты порой ищешь, о чем сказать, ищешь долго, не можешь найти. Господи, помоги мне, что-то такое вот в их сердце, какое-то семечко, чтобы это вот сработало, чтобы как-то, вот помоги мне. Иной раз ищешь долго, бывает ночью, не находишь, под утро где-то вот Господь просвещает, вот эту фразу произнести, вот этот пример взять. Посмотри вот какую-то определенную составляющую. Я вспоминаю после победы Сотниковой на Олимпиаде. Я думаю, что ж такое, фигуристка наша.
Да, почему же?
Вот вся страна, вот не упала бы, только бы не упала. Кто же подготовил-то эту девушку, эту еще совсем юную чемпионку? Я не могу успокоиться, я начинаю искать, листать ее прошлое. А вот ее прадед, герой Советского Союза, военный летчик, который сотни полетов совершил, который сбивал фашистских летчиков и не падал. Чтобы подняться, нужно базу создать. И порой вот этот момент становления мы можем в нем не увидеть перспективы дальнейшей, но она будет. И в нужный момент Господь этого человека, ведь Он воспитывает. Кто ты такой? Ты только воспитатель, помощник Христа. Он воспитывает. Нужно условия создать, чтобы он готов был сюда прийти. Зачем белочки здесь на подворье? Это миссионеры. Когда приходит малыш сюда, он пальчики свои складывает во имя Отца и Сына и Святаго Духа, заходит на территорию, а вечером спать ложится, он: «Мамочка, мы к белочкам пойдем?» То есть на эту территорию он уже войдет. То есть создать те условия, в которых бы человек мог бы чаще с Богом начать встречаться, а там дальше сам Господь поработает.
Но следующий этап, я думаю, и когда вы общаетесь с молодыми юными футболистами, это разговор. То есть это вы все равно разговариваете.
Общение, безусловно. Безусловно.
И общение на современном русском языке. Вы уже понимаете, сейчас будет вопрос, который очень сложный, который я часто задаю, но тем не менее очень интересно ваше мнение. Все-таки, смотрите, людям понятен все-таки современный язык. Не случайно Русская Православная Церковь еще в начале XIX века перевела на современный, тогдашний литературный, пушкинской эпохи русский язык в Священное Писание. Сейчас во многих приходах мира служба православная в православных храмах и в автокефальных церквях и так далее православных идет на английском, французском, немецком, японском, некоторых африканских, еще целый ряд языков, на которых идет богослужение. Этим языкам это позволено, но это не позволено современному русскому языку. Я сейчас не говорю о том, что нужно обязательно забыть церковнославянский. Я ратую за церковнославянский. Это сложный язык, его надо изучать. Нужно работать, как вы однажды где-то сказали. Это большая работа, чтобы его изучить и так далее. Так же, как и вообще православное богослужение. Но нельзя ли, например, все-таки создать хотя бы отдельно взятые приходы в разных местах или иногда проводить службу на современном русском языке для того, чтобы молодые люди, дети ближе поняли все-таки суть происходящего, не то, что духовный уровень происходящего, который только с языком можно понять, а вот хотя бы суть происходящего.
Константин Петрович, я выскажу свою позицию. Я об этом уже говорил. Церковнославянский язык – свою личную позицию.
Да.
Вот. Я к этому пришел сам, я на этом стою, и я это чувствую. А кто-то другой, может быть, чувствует иначе. Но мне очень, для меня близки те слова, произнесенные многими отцами Русской Православной Церкви, о том, что церковнославянский – это словесная икона. И мы, к ней приближаясь, должны дорасти до этой высоты, но, вот могу сказать не понаслышке, потому что вот эти 15 лет, ну, чуть побольше, потому что я ведь трудился еще и не будучи в Священном Сане, по милости Божией, какие-то вот уже шаги предпринимаю в этом направлении. Но вот то, что я вижу на своем скудном опыте, что, начав движение в эту сторону, открывается целый мир. внутри человека. Ведь посмотрите, преподобная Мария Египетская, она ведь вообще не разумела грамоте, а знала Священное Писание наизусть. Угу. Сделав шаг к Богу, открывается то незримое в человеческом сердце оконце, куда Господь входит. И если мы сейчас не готового человека ведем в то пространство, где он начнет изучать то, что для него не совсем понятно, вы знаете, я с этим сталкивался, с этим рассуждением. Тому, кто начинает идти в эту сторону, Господь открывает правду. И мы изучаем различные языки, и древние, и новые, я сам изучал это, и сталкивался с различными трудностями. Но вот здесь, я скажу честно, я с детства, воспитываясь в семье людей верующих, но не церковных, хотя у меня была верующая бабушка, и в доме были иконы, я приезжал, и была молитва, но не было той церковной жизни в детстве, о которой сегодня мы рассуждаем с позиции вот того богословия, школьного богословия, о котором сегодня будем речь. Но, вы знаете, меня поражали эти тексты славянские, которые потрясали своей глубиной. Я понимал, что вот тут я должен склониться и что-то начать учить, к чему-то приблизиться. Понимаете, а рассказывать о том, что это такое, мы обязаны, я тоже веду беседы и разъясняю, но я скажу честно, я с этой проблемой не сталкиваюсь. Угу. Потому что здесь столько молодых семей, здесь столько молодых людей, у них ни у кого не возникает проблемы. Вот я это вижу, почему я об этом говорю? Потому что я их исповедую. Вот у нас есть дни, когда храм не закрывается допоздна. И это правильно, святейший патриарх об этом и говорил. Не закрывается допоздна, то есть мы даем возможность людям исповедоваться, мы общаемся с ними. И люди идут и едут, несмотря на позднее время, уже служба закончилась. Идет естественный процесс общения. И все, кто желает получить ответ, они либо получают его в храме, либо вот на наших беседах, на наших, пока это еще не богословские курсы, пока я об этом говорю, но уже есть те занятия, которые здесь осуществляют педагоги, преподаватели, я кого-то приглашаю сюда для того, чтобы читались лекции. Здесь есть и приезжает сюда и Алексей Ильич Осипов, и отец Алексей Теняев, и отец Дмитрий Смирнов, и специалисты из разных областей, которые в церковной жизни состоялись. И те, кто интересуется, подводят к этому. Но ведь мы должны не опустить эту планочку. И еще. Ведь есть предостережение тех людей, которые смотрели вперед, и я вот им доверяю. Как важно не опустить эту планку вниз, а дать человеку дорасти до этой высоты. И будем осторожны в этой теме, будем внимательны. Будем внимательны, чтобы некую черту не переступить.
Скажите, пожалуйста, вот этот... детство, вот это детская жизнь, это действительно какой-то особый мир в приходе? Вы каким-то образом подпитываете его?
Вы знаете, я признаюсь, что я только учусь всему этому. Потому что то, что открывается перед тобою, открывается Богом. Я это реально понимаю. И все идеи, и все направления деятельности, и все сценарии – это то, что дается тебе. И ты их ущербно и убого воплощаешь в некоторую реальность, они значительно хуже того, чем они могли бы стать, если бы ты был бы выше и чище. Я это понимаю для себя, поэтому сказать, что я чего-то достиг или умею, нет, я только учусь чему-то. Но в том, что происходит, я ощущаю руку Божию, и меня поражает самого то, как Господь помогает это реализовывать тебе, когда ты просишь Его об этом. Бывают случаи, когда нет ни сил, ни времени, а порой и нет даже желания что-то писать или делать. Но понуждая себя, понимая, что ты призван к этому служению, ты получаешь вдохновение, ты получаешь силы, ты маленькую решимость только проявляешь в своей ничтожности и ощущаешь потрясающий порыв. И ты пишешь и поражаешься тому, как за короткое время листы стихотворного нередко текста ложатся возле тебя. И осознаешь, кому ты должен быть благодарен и кто помог тебе в этом, кто ты такой. Ты, как писал преподобный Никодим Святогорец, ты ничто, забывающий о себе, что ничто, а мнишь, что ты нечто. Поэтому в этом отношении важно подумать о себе, кто ты такой на самом деле. Mm-hmm. Ты инструмент. И вот как ты будешь заточен, куда направишь готовность своего почерка, какую принесешь мзду, какую здесь лепту свою малую внесешь, это уже вопрос к твоему сердцу. Вот почему, рассуждая о детях, важно понимать, кто главный воспитатель. Христос. Ты должен не помешать. Но двигаясь в эту сторону, вы знаете, вот, наверное, на одно очень важное обстоятельство нельзя внимания не обратить. Этим нужно жить. Если да. Ты этим не учишься жить, это невозможно. Согласен. Это невозможно. Невозможно заставить человека, не желающего, идти сюда. Это пытка. Это невозможно. Но еще одно важное обстоятельство. Нельзя вот в этом направлении деятельности, видя перед собой очаги, они всегда во всякой эпохе были очаги активной работы. Есть уникальные священники, я преклоняюсь перед их трудом, я учусь у них. И кто-то из них, вот я вижу этих людей в комиссии по церковному просвещению, я только 2 года являюсь ее председателем по благословению Святейшего Патриарха. Есть уникальные личности, общение с которыми обогащает тебя. И ты понимаешь, насколько ты мало знаешь чего-то. Да, ты учишься, ты идешь. Но ты понимаешь, что нужно поддерживать и тех, которые, может быть, не имеют такой харизмы, как эти священники, о которых я говорю, но имеют желание не останавливаться и постепенно накапливают то, что потом тоже могут отдавать. Может быть, там нет такой яркости, как у этих священников, но есть искренность и готовность, и там будет Господь. Он оросит эту землю, и там тоже будут плоды. Вот почему важно поберечь и одно, и другое. Как важно быть в этом отношении внимательным. Иначе есть такой соблазн. Я его тоже встречал у некоторых своих коллег. Когда вот только самое яркое, а вот то нам не надо, а это вот не то, а тут вообще, сказать, вот ты не готов и не стой. Подожди-ка, ты не видишь, что там растет. Угу. Потерпи. Человек имеет готовность. Побереги. Привлеки его к чему-то. Пусть он вот тут принесет пользу. Пусть немножко вот тут потрудится. Пусть еще что-то. Только вместе. Потому что, как святые учат, вот сейчас есть неудобная ситуация для тебя. Ты должен ее со Христом вместе преодолеть, чтобы потом на выходе что-то получить. Ведь победа Богом уже одержана. И важно каждому из нас с ним ее разделить, войти в эту радость, чтобы приобретенный опыт здесь, хоть в малой степени в духовной жизни, там пригодился тебе, чтобы ты и там развивался, будучи возле Христа, если Господь тебя призовет, и ты будешь вместе с Ним.
Отец Андрей, все-таки вы являетесь настоятелем храма, который носит замечательное имя святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Это человек, который является символом нашей истории, одним из главных символов нашей истории. Мне приходилось заниматься этой эпохой, даже писать книги об этом. Скажите, пожалуйста, вот как вот дети, вы каким-то образом выставляете имя этого человека как символ? А параллельно с этим вот такой вопрос, который, может быть, вам удастся сочетать. Сторонник ли вы создания какого-то детского движения, например, то, что у нас называлось скаутами, при советской власти пионерами? Ведь у скаутов был замечательный призыв. «Будь готов за Россию» — ответ. «Всегда готов». Вот Дмитрий Донской. «Будь готов за Россию» — «Всегда готов». Удается вам это?
Вы знаете, я наблюдаю то, что присутствие князя Дмитрия здесь — это не пустые слова. И то, что совершается в этом храме, совершается при его присутствии, его участии живом в том, что происходит. Более того, что интересно, мы все обращали внимание, что здесь есть именно княжеский почерк. Mm. Это очень интересно. Это княжеский почерк. Да, для нас князь Дмитрий – это не просто слова о неком символизме. В каждом классе у нас резной киот и писаная икона – Дмитрия и Ефросинии, тех людей, которые воплотили в служении своем пример и отцовство, материнство, семейной жизни, 12 детей. Это и правители, это и воин, это и мать, это и жена, это и спортсмен, это и христианин, это и патриот. Понимаете, вот эти моменты, они естественным образом входят в сознание юного человека, и мы работаем на объединение тех начал в нем, которые должны иметь перед собой перспективу развития. И эти святые, безусловно, являются таковыми символами. А что касается объединения, то оно естественно складывается. Я не люблю искусственных каких-то моментов, и обращаясь к священноначалию, я советуюсь, когда вижу набирающий ход направление молодежи, которое мы называем сегодня определенным образом, но насколько оно будет дальше идти, посмотрим, все должно быть естественно. Я не сторонник искусственных шагов. Когда это складывается, оно очевидно. Да, когда этого нет, так зачем это искусственно пытаться сделать? Но перспективу, безусловно, иметь необходимо. Обязательно. И здесь по существу центр работы с молодежью, здесь много направлений деятельности, и да, в одной из передач я назвал это вот таким дворцом православных пионеров.
Спасибо вам большое за эту глубокую беседу, очень интересную, и напомню еще раз, что у нас в гостях был протоиерей Андрей Алексеев, настоятель храма святого благоверного и великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове.
Дорогие друзья, за внимание всех вас благодарю и прошу ваших святых молитв. Для меня чудо, больше 500 детей в нашей школе, в воскресной, в школе искусств, и скоро открывается спортивная школа воскресная. Мы надеемся, что тот интерес людей к нам, который есть, он будет в первую очередь сподвигать их задуматься о тех духовных традициях, которые Господь нам дал в этой жизни. А вот то основное, воспитываемое в себе, оно, созидая личность человека внутри, будет при помощи внешних средств давать возможность развиваться полноценной личности.
Спасибо. Спасибо, Господи.
До свидания.
До свидания.